Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели и подписчики наших каналов в Телеграм и группы ВКонтакте. В эфире Иркутское радио, и у нас снова в гостях сооснователь и генеральный директор компании «Иркутский сыровар» Алексей Тарасов. Алексей, добрый день.
Добрый день, уважаемая студия, уважаемые радиослушатели. Рад снова быть у вас в гостях.
За микрофоном мы сегодня снова с Анжеликой Лотоцкой, и мы сегодня будем говорить больше о продуктовой продовольственной безопасности. В прошлый раз, как вы помните, слушали наверняка, мы говорили о сырах, о том, какая изюминка в сырах иркутских. И вот сегодня хотелось бы спросить, а какую роль закладывает Алексей, команда вся в будущее, наверное, жители Иркутской области, производя сыры сегодня? Можно так задать вопрос?
Глобально.
Ну, это очень глобально, да. Ну, я бы, наверное, хотел начать с благодарности нашим радиослушателям, в первую очередь, за тот отклик, который у нас получился так неожиданно после первого эфира.
Ну, я скажу, что вам неожиданно. Нам ожидаемо, да? Вполне. Мы знали, что эффект будет.
Ну, отлично. Спасибо в любом случае. Мы, оказывается, благодаря этому эфиру получили несколько новых покупателей или тех ценителей сыра, продукта, которые о нас не знали. Поэтому радио работает. Спасибо радиослушателям, что они его слушают. Вот, спасибо вам за ваше приглашение.
Мы рады, потому что радиослушатели действительно не все знают, в силу того, что информация распространяется разными способами, да, а наши радиослушатели получают в основном из радиоприемников информацию. И пришли, скорее всего, те, кто слушал именно в радиоэфире.
Да. Я хочу сказать, что передачу, если вы не слышали, она выходила в начале декабря. Можно найти на сайте газеты «Иркутск» в подкастах. Набираете актуальное интервью общества «Иркутский сыровар».
Или в телеграм-канале, да, «Иркутское радио».
Супер. Что касается теперь продовольственной безопасности, надо, наверное, оговориться мне, что я не являюсь здесь каким-то экспертом в этой сфере. Все, что я могу вам сейчас предложить, ответить на ваши вопросы, это будет, наверное, больше такое наше видение в рамках того пути, той работы, которую мы уже проделали, да, и того, чего мы хотели бы для себя, для наших покупателей, для жителей города, области.
Жизненный опыт, я бы назвала это.
Да, скорее.
А это и ценно, в первую очередь.
Скорее, да, поделюсь просто жизненным опытом. Но и здесь, наверное, тоже начал бы с детства. Что такое продовольственная безопасность для меня? Когда-то, ну, я родился в 80-х, да, и пережил 90-е. Помню, когда мы стояли в очереди, я и моя бабушка за двумя булками хлеба в руки. Тогда для меня это было непонятно, ну, то есть такая какая-то была игра, история, там, ну, надо прийти за хлебом, купить его. Сейчас я понимаю, что это была определенная проблема для государства, для регионов, может быть, каких-то отдельно взятых в частности. И проблема-то, по большому счету, она актуальна, или этот вопрос продовольственной безопасности, он актуален, наверное, для страны, для людей всегда, во все времена. Он может как-то трансформироваться, но в целом он актуален. Когда ты вот сегодня приходил, покупал нужное количество тебе продуктов по одной цене, да, и определенного качества, а завтра ты не можешь этого сделать, то ты сам невольно задаешься вопросом, а что же случилось, да, и почему стало все либо дорого, либо это ушло из продажи, с полок. Мне бы не хотелось, чтобы мы с вами вдруг снова попали в такую ситуацию, в такие обстоятельства.
Сегодня очень много, на самом деле, продуктов продается, ну, под названием продукты. Но эти продукты не всегда соответствуют качеству. И большинство людей, которые раньше стояли в очередь за одной единицей какого-то, за хлебом, например, продукта, они стояли в очереди, они знали, что они получат все равно качественный продукт. А сегодня очереди, ну, если не создаются, то потому что продуктов стало много, разнообразие большое, но их качество, ну, скажем так, резко изменилось. Ну, как, менялось последние 30 лет.
Оно неоднородное, я бы сказал.
Да, и если мы говорим, ну, так, к сырам вернемся, да, и вот сегодняшний день можно, ну, может быть, ну, в 10-12 местах в Иркутске купить качественные сыры, включая все торговые точки Иркутского сыровара. А, и все. То, что продают в магазине, это и сыром-то назвать нельзя. Ну, я имею в виду широкого потребления такие сыры. Вот это что? Это диверсия, это угода капиталистическим вот этим подходу, взглядом, или что происходит?
Я думаю, что здесь и то, и другое, и третье, может быть, и четвертое, и десятое. Ну, когда-то к нам приходили наши покупатели и говорили, ну, вы же здесь делаете вот эко, natural, супер сыр какой-то. Мы первое время так тоже на это обращали внимание, может быть, даже где-то внутри себя гордились. А потом я задался вопросом, мы же ничего особенного не делаем. То есть мы просто делаем сыр таким, как его задумала природа. Мы не добавляем туда никакие растительные жиры, сухое молоко. То есть есть такие технологии.
Пальмовое
масло, тем более, да. Мы просто делаем сыр таким, какой он был там 100, 200, 300 лет назад, как его делали наши бабушки, дедушки, прабабушки. Но это, конечно, накладывает определенные финансовые обязательства на производителя. Есть технологии, говорю еще раз, да, которые позволяют из 10 килограммов молока сделать не 1 килограмм сыра, как это в среднем происходит в природе, да, а, допустим, 5 килограмм. Но используя их, и используя их в том числе, да, вы уже получаете на выходе другую себестоимость при той же цене, другой объем продукта, который вы можете продать. Поэтому сейчас большинство, наверное, вот на этих капиталистических рельсах, как правильно Андрей заметил, большинство производителей стремятся к увеличению своей доходности, своей прибыльности, а никак не к сохранению, возможно, каких-то технологий, традиций, качества в первую очередь. Или они говорят о том, что ну все, что инновационное, все, что современное, это не менее качественное, может быть, наоборот, прогрессивное, и поэтому мы это используем, в том числе получая такие экономические эффекты, как увеличение прибыли. То есть факторов может быть много. У кого-то, может быть, просто нет такого количества сырья, не знаю, из которого можно производить натуральный сыр. Кто-то, может быть, выбирает более дешевый сыр на рынке, и поэтому под него подстраивается производитель. Сложно здесь сказать, но и в том, и в другом случае это, конечно, вопрос безопасности.
А как со стороны государства, если у вас такой опыт, практика, вот поддерживается или не поддерживается вот эти правильные начинания, то есть в сторону качества?
Есть, конечно, требования к натуральности продукции. Я тоже в этом вопросе небольшой специалист. Есть даже отдельное направление сейчас в сельском хозяйстве и в переработке сельскохозяйственной продукции, как органическое производство. Это продукты, которые выращены на землях, которые долгое время не удобрялись какими-то химическими способами, химическими удобрениями. Это продукты, которые производятся, даже в том числе есть такие технологии, которые, продукты, которые производятся без применения машин, механизмов, то есть только вручную. Но это очень такая вот отдельная
наверное,
ниша, да, отдельная история, вот этот продукт считается органически чистым. Это как крайний пример, да, но вообще в общей массе, конечно, есть у нас различные нормы, требования Россельхознадзора, Росприроднадзора, санитарные нормы и правила и так далее, которые регламентируют составы тех или иных продуктов, которые регламентируют технологии производства тех или иных продуктов. Государство, заботясь о безопасности своего народа, населения, вводит эти правила. Поддерживает или не поддерживает, ну, тут сложно сказать. Я бы, наверное, сказал об этом так. Если ты делаешь хорошо, качественно, натурально, молодец. Не делаешь, там, делаешь в пределах каких-то допустимых норм и правил, ну, не нарушая ничего, тоже молодец. А хуже твой продукт или лучше, за это уже пускай скажет конечный покупатель.
Ну, то есть, другими словами, вот взять это за итог, эту фразу, то все-таки не ориентирована государственная власть на то, чтобы...
Как такового выделения одного перед другим практически нет. Ну, вот только если это не органическое производство. Но для того, чтобы стать органическим производителем, переработчиком, тебе нужно там вот прям с нуля все требования выполнить.
Ну, у вас такого замысла...
Нет, у нас такого замысла нет. Это достаточно, еще раз говорю, такая отдельная история, ниша. У нас есть и был замысел, мечта всегда была вот произвести байкальский пармезан, сыр с длительным сроком вызревания, который требует определенных условий и производства, и того же вызревания, и хранения, чтобы он был не хуже своего оригинала, да, своего прародителя. Цель у нас вот такая, потому что это вершина, скажем так, культуры сыроварения, производства сыра, и к ней мы пока еще только идем и стремимся. Но скажу сразу, что у нас в нашем регионе таких производителей пока нет. Кто бы вообще на это замахивался, даже не говоря уже о том, что производил.
А с кем-то по России вы знакомы?
Да, конечно. В России есть в западной части такие производители. Ну, есть, кто делает неплохой сыр на Алтае. На Алтае, к сожалению, мы не были, но коллег из Подмосковья, из Воронежа, из более западных областей мы знакомы. Мы их сыр пробовали, были на производстве. Но, опять же, вот мне, если говорить о безопасности, наверное, немножко за державу нашу обидно. Я имею в виду за нашу Иркутскую область. Мы достаточно богатый регион своими недрами. недрами, своей промышленностью.
Природой.
Природой, да. Далеко ходить не
Земля.
Надо. Пример, который я хочу привести, да, он у меня в голове родился во время посещения Белоруссии года 2 или 3 назад, уже точно не помню, мы с правительственной делегацией Иркутской области были в Брестской области, а Иркутская область и Брестская область, они регионы побратимы. И вот то, как там относятся к своему сельскохозяйственному производству и переработке, и как у нас это происходит, да, как там поддерживается это все на уровне государства, на уровне президента. Это, конечно, немножко разные вещи. Так они как раз говорят, ребят, мы были в Иркутске, в Иркутской области, у вас просто вот богом поцелованный уголок. У вас есть все. Вода, лес, нефть, газ, земли достаточно много. То есть они нам завидуют в какой-то мере, в хорошем смысле. Но мы почему-то здесь, имея такие богатства, такие ресурсы, не уделяем достаточного внимания своей продовольственной безопасности. Точнее, мы выделяем, сейчас меня Министерство сельского хозяйства послушает наш эфир и скажет, ну что вы тут совсем нас списали. Нет, они молодцы. И, как я уже говорил, они поддерживают. Но, на мой взгляд, недостаточно, может быть, в каких-то отдельных вот направлениях все это происходит. Для примера, я еще 5 лет назад занимался изучением рынка, и мы только с Алтая 520 тонн сыра привозили ежегодно в Иркутскую область. Ну, я уже не говорю про весь остальной сыр. Там Белоруссия, может быть, какая-то Грузия, еще что-то, кто его делает, ну, европейская часть. А мы могли бы все это здесь у себя производить, замещать и тем самым свою безопасность продовольственную повышать. Ну, это вот, опять же, мое субъективное мнение.
Какой вы сейчас процент уже из того, что приводится, заняли? Там есть какой-то весомый такой процент, чтобы
На сегодняшний день мне сказать сложно. Ну, я думаю, что по мягким сырам, в первую очередь, мы заняли какую-то нишу, какой-то сегмент для себя создали, я бы даже так сказал, сам. Не забрали его, да, а создали. Почему? Потому что свежие сыры, мягкие свежие сыры, рассольные, их сложно откуда-то транспортировать, они должны производиться и потребляться здесь. Ну и, соответственно, вместе с ними, как дополнение, у нас полутвердые-твердые проходят. Но каков это процент, я сейчас не берусь сказать. Когда-то, когда мы только начинали свой путь, и я писал бизнес-план первый для получения льготного займа в фонде микрокредитования Иркутской области, я рассчитывал, что если 2% жителей города Иркутска будут нашими покупателями, такими постоянными, возвращающимися в течение 3 лет, то мы благополучно этот займ вернем. Примерно так оно и получилось. Если вы посмотрите в наши социальные сети, то увидите там определенное количество подписчиков. Я считаю, эти люди, они абсолютно не накрученные у нас. Все те, кто пришел к нам и остается с нами до сих пор, это вот наши покупатели, так примерно и получилось. Там порядка 14 тысяч человек. Но это, конечно, далеко не предел, не весь рынок, не все люди далеко не знают, как это показал первый наш эфир, о том, что мы существуем. Ну и слава богу, на самом деле. Значит, что есть куда расти.
Согласен. А вопрос еще по поводу того, отправляются ли наши сыры сегодня, закупаются ли другими регионами страны. Понятно, что вывозят в частном порядке, подарки дарят, посылки там отправляют. Но есть ли вот официально какая-нибудь торговая ниточка?
Официально в небольшом объеме, на регулярной основе, это 2 региона, Республика Бурятия и Забайкальский край.
То есть ближайшие соседи?
Соседи наши, да.
Угу. А вот интересно, у иркутского сыровара есть свои точки, да, есть свои кафе бураташные. Но не у всех производителей сельхозпродукции, сельхозтоваров есть точки реализации. Насколько сложно пройти вот этот путь от производителя до покупателя через торговые сети? Легко ли идут сети на сотрудничество? Готовы ли они к нему? Или есть какие-то тоже проблемы?
Безусловно, проблем хватает. У нас история, наверное, произошла несколько обратная. То есть мы сначала стали продавать сыр, а потом уже ушли в такую более глубокую переработку и производство. Ну, а что касается...
Продавать со своих точек или через какие-то магазины, через какие-то сети?
Первые продажи у нас были вообще через социальные сети, там, через какие-то группы совместных закупок. Это даже не было в обычном, привычном смысле магазином каким-то, да. То есть это был небольшой прилавок, как я уже говорил, скрученный, да, в моем гараже из остатков какого-то ЛДСП и поставлен просто вот на входе нашего производства, куда приходили покупатели и видели, как мы там же и варим сыр, и продаем его, и фасуем, и вызреваем. Поэтому у нас, мы сначала вроде как начали его продавать, а потом уже все остальное производство подтянулось под эту продажу. Но если говорить про сети, то у нас есть опыт взаимодействия с одной из сетей города Иркутска, от которого мы, кстати, от этого взаимодействия мы отказались в определенный момент времени, потому что оно было недостаточно удобным, эффективным для нас, да и для них в том числе. И проблема была в том, что продукт наш, который мы привозили к ним, доставляли, и хотели, чтобы его покупали наши покупатели ближе к дому, к нему не было должного отношения. Продукт свежий. Ну, простой пример. Я летом привожу бурату, прихожу к товароведу, к кладовщику, говорю, поставьте, пожалуйста, вот эти три баночки с буратой сразу на витрину, сразу в холодильник, на полку. Угу. Остается 3 часа до того момента, как наши и ваши покупатели пойдут с работы по дороге домой, зайдут к вам в супермаркет и заберут эту бурату. Они нас просили сами привезти ее к вам поближе. А на что у меня такой ответ поступал? Да-да, я сейчас только вот эту фуру арбузов разгружу. И просто ставили эту бурату даже не в холодильник, на полку стеллажа какую-то. Но, естественно, она потом уже становилась никому не нужна, потому что условия хранения нарушались. То есть вот есть такие моменты, когда сеть большая, если сеть большая, да, у них большой ассортимент продукции, то они в нем не выделяют какие-то отдельные группы товаров, которые требуют к себе
большой поток и отношения
определенного отношения, да, угу. Да, все верно. Ну и плюс, конечно, как сейчас показывает практика, вот у одного моего хорошего друга ситуация сложилась следующим образом. Он ориентировался на сбыт через сети супермаркетов иркутских. В итоге произошла продажа этой сети супермаркетов, и новый владелец просто сказал, а нам невыгодно брать твою продукцию, ну и что, что она местная? Ну и что она качественная, ну и что она без сахара. Просто вот нам выгоднее, проще привезти большой объем со скидкой там какого-нибудь известного бренда из западной части. Мы берем ее там и будем продавать ее здесь. И он оказался, и мы все, в принципе, можем оказаться в таких условиях, что наш с вами местный продукт, который нам полюбился, который мы считаем там, лучшим, да, по каким-то характеристикам, он просто не будет продаваться, если у тебя нет своей розничной сети. Мы, собственно, и пошли по пути создания своих магазинов по этому принципу, потому что многие из наших партнеров, так назовем, да, по сбыту, они, кто-то приходил, им предлагал моцареллу на 10 рублей дешевле. Они просто разворачивались и уходили к ним. А мы, соответственно, уже не выходили на эти полки. Тогда мы брали на этом же рынке, рядом соседний прилавок, свою вывеску, свой продукт выкладывали и торговали самостоятельно.
Ну, в ваших магазинах при этом есть продукция других местных производителей, которых вы как-то...
Как партнеры,
кооперируемся. Ну, во-первых, увидели, различили, да, и решили, что да, это подходит до того качества, дотягивает, которое мы бы сами стали есть и вот продаем нашим клиентам. Можно их назвать вслух?
Конечно, можно, если вы их
с удовольствием
помните. Ну, в смысле, мне их назвать?
Да, да, да.
Ну, отличный пример вот у нас был с медом Алексея Катрука. Такой же пример у нас, вот я уже упомянул, Александр Деева, «Дикая Сибирь». Какие-то... продукты заморозки мы продаем тоже от местных производителей. Ну, в частности, у нас кафе есть свое еще, да, и свой цех кафе, который делает много продукции полуфабрикатов. Ну, так сходу даже, наверное, всех и не перечислишь. Я только хочу сказать, что мы... Это все комплементарные продукты. Они являются дополнением к нашему основному продукту, к сыру. И наша задача тоже перед собой, мы изначально ставили, проводить вот такую кооперацию. Такие связи налаживать с этими производителями, такими же мелкими, такими же еще не охватившими рынок, чтобы этот рынок сформировать совместно, чтобы помочь им, поддержать их. Точно так же они на нас говорят где-то, мы о них говорим. И получается вот такая, ну, именно крафтовая, да, если как сейчас модно говорить, местечковая какая-то история, присущая только вот нашему городу, нашему региону.
Сколько сыра, вот видов сыра сейчас вы производите? Цифра.
На этот вопрос у меня сразу вспоминается интересная история. Сальвадор Дали, по-моему, сказал, что если страна не имеет минимум 50 сортов сыра, то она дошла до ручки. Вот я вам хочу сказать, что у нас уже близко к этому количеству, число рецептур освоено, ну, может быть, 40, не все, говорю, как я в прошлый раз сказал, мы их постоянно варим, да, но вот порядка...
Сезонные, наверное, какие-то.
Есть сезонные вещи, да, есть замещающие друг друга вещи, так как мы не имеем достаточных производственных мощностей, там не имеем достаточного количества сырья. Ну, вот порядка 40 сортов, чуть больше, 40 рецептов мы знаем.
Какой сыр самой большой популярностью пользуется у вас?
Скорее всего, бурата, мягкие сыры. Ну, так как у нас еще и кафе есть буратошное, да, то мы... Это как канал продвижения. Мягкие сыры, бурата, моцарелла, скоморца, халуми.
А какой сыр самый сложный в производстве?
Все, наверное, они по-своему сложны, я бы так вот не говорил. Но, скорее всего, для нас это сыры с длительным сроком вызревания, то есть твердые сыры. Вообще, как я уже сказал, наша мечта сделать байкальский пармезан, а это прям вот...
У него какой срок будет вызревания?
Ну, от года. Технологии? По-хорошему, от года.
От года.
Да, все настоящие пармезаны, они зреют там от года до трех в среднем. Дольше нет смысла, он уже лучше не становится, ну, а вот ниже он, ниже сроком он еще не готов, да, он такой будет слабенький, я бы так сказал, в своей органолептике.
Может ли каким-то образом влиять на вот эту ситуацию, о которой мы говорили, население Иркутска, Иркутской области? То есть может ли какой-то запрос формировать, чтобы качественной продукции было больше, нашей продукции было больше? Может быть, какие-то письма там подписать, поддержки? Может быть, создать какую-то организацию? Что нужно сделать, чтобы...
Покупать нужно продукцию.
Покупать? Да, это сегодняшним моментом я голосую рублем, да. И я так понимаю, с этим-то как раз проблем нет. Но для того, чтобы шагнуть дальше, шагнуть вот в развитие компании, в том числе Иркутский сыровар, надо вот что сделать?
Ну, здесь тоже, наверное, статистические данные, в первую очередь, приведу. На тот же момент, 2001-2002 года, анализировал, сколько потребляют сыра у нас в России и, допустим, в Европе. Та же Италия, она съедает, по-моему, 20 килограмм сыра на душу населения против наших 6. Конечно, если у нас культура потребления изменится, мы будем есть больше того же самого пармезана, да, и на него встанет запрос, то развитие в этом направлении пойдет проще, легче, когда действительно, как правильно сказал Андрей сейчас, голосование будет рублем, да, не просто, что, ну, было бы классно, да, но нет, как бы и нет, мы будем другой какой-то продукт есть. Но у нас пока это соотношение не такое. Может быть, сейчас постепенно все это будет расти и растет уже. Здесь, кроме самого спроса, наверное, еще все-таки важны экономические какие-то моменты, да, то есть стоимость денег на развитие, на строительство этих производств, наличие, опять же, сырья, культуры производства этого сырья. Население может сказать так, что мы не будем брать молоко вот у этих непонятных товарищей на отвороте с тракта.
С неправильными коровами.
С неизвестного качества, да, содержанием коров и так далее. А будем брать только вот у проверенного производителя. Но, опять же, это невозможно сделать вот так в одночасье, да. То есть это все, если брали, ну, берем вроде бы и будем брать. Поэтому подписывать, наверное, тоже особого смысла нет. Есть у нас такие формы привлечения инвестиций, когда... Люди вкладывают какое-то количество средств в ожидании, что в перспективе к ним вернется продукт. Я эту тему еще до конца не изучил, даже не буду врать, как она называется, там не помню, такое сложное иностранное название. То есть, ну, это тоже надо организовать, чтобы наши жители были уверены, что сегодня, потратив там 1000, 2, 10 тысяч рублей, например, вложив, да, в наш будущий проект, что они гарантированно через там 3-5 лет вернутся к ним сыром в виде... одной, там, двух килограмм, двух голов, возможно, сыра, да. Вот такие механизмы есть.
Насколько я понимаю, это речь идет о краудфандинге, да?
Да, да. И, вот я боялся не выговорить это слово.
Ничего страшного в этом нет, нам всем простительно. Я думаю, что наши радиослушатели тоже слышат это слово, если не впервые, то уж точно не знают, как он правильно...
Все верно.
И, ну, это как такая кооперация, да, когда люди вступают в...
Что-то, какая-то форма такого вот не зарегистрированного акционерного общества. Я вкладываю деньги, а потом я получаю продукт. Я верю в то, что эта организация этот продукт произведет. Это еще выгодно, есть такое понятие фьючерсных контрактов, да, когда ты платишь сейчас по цене этого продукта, который он стоит сейчас, а получаешь его потом, когда он стоит дороже, но у тебя цена сохраняется сегодняшнего дня. То есть вот такая еще история. Но этим тоже механизмом нужно заняться. Пока я, честно сказать, об этом не думал. Хотя проект у нас под развитие, под расширение производства и сбыта, соответственно, он у нас есть. То есть у нас есть проект, есть потенциал, есть площадка, на которой мы можем спроектировать, создать, построить производство пармезана того же, которым накормим всю Сибирь.
Ну, как мне видится, у вас за вами люди пойдут, потому что есть уже, ну, такой сформированный, капиталистическим языком говоря, бренд, общественный капитал, да, который позволит вам просто сразу зайти в эту историю легко. Ну, мне так кажется почему-то, потому что очень много людей доверяет продукции Иркутского сыровара, очень много. Из моего окружения точно, это сотни людей, не десятки даже.
Ну вот сейчас мы, даст Бог, положительное заключение государственной экспертизы получили, получим еще разрешение строительства и будем этим вопросом заниматься. Вопросом привлечения инвестиций, частных инвестиций, возможно, какими-то займами. Это было в планах у нас еще 2 года назад, но по причине задержки в проектировании мы пока на это еще не вышли.
Со своей стороны мы как минимум готовы принять участие, как
информационная поддержка.
Да, как минимум это вот, да, рассказать об этом
плюс, всем. Плюс покупать сыры просто.
Нам хочется, со своей стороны тоже могу сказать, что нам хочется, чтобы наш продукт был доступным, чтобы он был понятным, не знаю, чтобы наши дети в принципе ассоциировали его вот с обычным завтраком утром, кусочек иркутского сыра, чтобы это было как ясный день.
А рестораны, кафе какие-то у вас закупают сыры?
Частично, да. Но, опять же, не все, только те, кто понимает специфику этих продуктов,
а его, вы его не качество. Даете это одно из пожеланий при взаимодействии, чтобы обязательно в меню указывали производители иркутский сыровар?
Нет, мы так не делаем.
А почему нет? Мне кажется, это было бы такой ход хороший.
Это все накладывает на них определенные обязательства, в том числе финансовые. Не каждый ресторан, каждое кафе готово свое меню перепечатывать, менять. У нас был такой пример, кстати, давно один из старых существующих там ресторанов Рио-Гранде брал у нас хлеб наш, мы же кроме сыра еще хлеб печем бездрожжевой, тоже наша как бы идея, да, вот бутерброда, полного бутерброда, есть сыр, есть хлеб, еще не хватает колбасы своей, когда-нибудь, может быть, до этого доживем. И вот они брали наш хлеб для своего ресторана, они отдельную страничку в меню печатали. Делали, что это вот хлеб от иркутского сыровара, он такой-то, такой-то, описание этого хлеба
и адрес,
прикладывали. У себя, то есть они предлагали...
Нет, там хлеб, ссылочку еще, обращайтесь туда-то.
Ну да, у себя просто они предлагали хлебную корзинку, полностью состоящую из нашего хлеба. Но это вот редкое исключение, кто так готов это сделать. Они понимают, что для их гостей это важно, опять же.
Я почему и задала этот вопрос, потому что, приходя в какое-то кафе или ресторан, я очень редко рискну взять сырную тарелку, потому что, как правило, там лежит пластилин. Если бы я знала конкретно, что это вот иркутский сыровар, я бы точно взяла бы эту тарелку.
Ну, да, тут еще даже не каждый официант...
Кстати, да, я никогда не думал,
почему... Не каждый официант знает, что на этой сырной тарелке.
Почему я не беру сырные тарелки никогда?
Потому что это невкусно.
А потому что да. Да, ты не знаешь, на что ты нарвешься, да. А ценник там всегда за эту тарелку какой-то космический, как будто бы я, ну, как минимум, взял 5 сортов в иркутском сыроваре, причем купил их в магазине, да, сам себе порезал. Вот, потому что и речь не о том, что дорогие сыры в иркутском сыроваре, а речь о том, что, да, они вкусные, они качественные. Вопрос про продовольственную все-таки безопасность. Кого сегодня, ну вот, можно выделить, если не из только продуктовой линейки, может быть, какие-то компании, которые показывают, формируют яркий, красивый, опять же, слово бренд Иркутской области. Вот кто представляет наш регион? Есть такое понимание?
Безусловно, это Янта, как мне кажется. То есть, несмотря на то, что они не производят что-то вот эксклюзивное, да, отдельное, то есть, а делают многое и для всех, да, то они, наверное, одни из первых, если говорить про рынок и отрасль сельского хозяйства. Они далеко известны за пределами Иркутской области. Но вот опять же, та же Дикая Сибирь, Александр Деев, да, он уже замахнулся на торговлю на маркетплейсах. Неплохой отклик, неплохие продажи, насколько я знаю, с его слов у него там проходят.
А мы пригласим, да, Александра?
Ну, в студию? Конечно,
я думаю, будет интересно, да, тоже с вами пообщаться, рассказать про свой проект.
Если говорить не о продуктах, если говорить о вообще производстве
внутри. А вот о продуктах
внутри.
Я бы добавила еще лактовит. Мне кажется, очень хорошая продукция.
Продукция лактовита.
Лактовит,
да.
Мы здесь в регионе знаем, а они продают где-то за пределами региона.
Ой, вот я не скажу, но то, что в Иркутской области мне это кажется, один из лучших продукции молока и молочных продуктов.
Да, те, кто приезжает к нам в регион,
да,
они-то о нем знают.
Они знают.
И эту продукцию они наверняка
ценят,
не постесняются купить. Ну, а если не из продуктовых, то Иркутская нефтяная, наверное, так первое, что приходит на ум.
Это крупный крупняк такой, да.
Крупный крупняк. Ну, Иркутский авиазавод, хотя он входит в корпорацию Ростех, если я не ошибаюсь, могу.
А вот те ребята, с которыми снимали фильмы вместе, ну, в смысле, они же тоже снимали о вас. И можно, кстати, пару слов об этом фильме? Что это за история?
Ну, то, что мы недавно приняли участие в съемках «Альманаха», состоящего из 4 фильмов про иркутских предпринимателей. Да, среди них, безусловно, есть такие представители яркие. Ну, в частности, вот бренд украшений «Алафа», которые продаются во всем мире. Я, кстати, для себя с удивлением об этом узнал, может быть, потому что я украшениями не интересуюсь. А оказывается, у нас есть такой производитель. И их история привязана к Байкалу, как показывает их опыт и практика, она работает как раз вот на развитие этого бренда. Можно было, как сама Елена, основатель, говорит, можно было перебраться в Москву, там еще куда-то, но она этого не делает сейчас намеренно. Поняла, что привязка к Байкалу, к Иркутску дает ей больший эффект вот этой какой-то эксклюзивности ее
аутентичности.
Продукции. Да, аутентичности, чем если бы она была там среди многих в той же самой Москве. Угу. Или где-то за границей.
Кто там еще, получается, сыровар, Алафа?
Сыровар Алафа, Иркутский завод гусеничной техники. Ну, они по России, я думаю, что уже достаточно известны. И наша сибирская косметика. Ну, они не так называются, по-моему, Байкал Косметик.
В интернете есть эти фильмы, можно скачать,
да? Да, эти фильмы есть в интернете. В частности, ссылки размещены в ВКонтакте, в первую очередь. Это, кстати, снял эти фильмы наш земляк Василий Медведев, режиссер. Он сам родом из Усолья, жил долгое время в Иркутске, работал на телевидении. И, собственно, мы так и познакомились несколько лет назад, когда он первый сюжет про нас снимал. Он же, кстати, снимал фильм про Юрия Козлова, нашего известного хирурга из Ивано-Матренинской больницы. Классный фильм тоже, посмотрите.
Он уже из Иркутской областной детской больницы.
А, уже из областной, да? Ну, тем не менее, вот я когда смотрел, у меня сердце сжималось от того, какого уровня этот человек. Соответственно, и гордость берет за то, что ну, мы живем среди людей, да, таких как бы, и что они никуда не уезжают, вот, а становятся брендом нашего города. А на странице Василия можно, я могу ссылки скинуть.
А мы, соответственно, скинем в наши источники, контакты.
Да, идея была интересная по этим брендам, по, ну, наверное, тоже как-то это все относится не только к продовольственной безопасности, но и к безопасности региона вообще, экономической, финансовой, предпринимательской безопасности, если можно так сказать. Идея родилась как раз с целью привлечь в предпринимательское сообщество нашу молодежь. Вот если у нас еще молодежь озадачится этими вопросами производства, продуктов питания, продовольственной безопасности, импортозамещения, там, не знаю, может быть, какой-то работы на селе, подъема уровня сельского производства, да, сельской жизни в целом, то тогда мы с вами сможем смотреть в будущее, не опасаясь.
Буквально вчера мы с такую программу записали с ребятами, им по 18 лет, они занялись производством одежды с нашим с иркутским колоритом. И вот тоже выпустим в эфир и призываем наших радиослушателей, наших подписчиков поделиться, рассказать, если вы знаете таких особенно молодых предпринимателей, которые вот развивают наш регион, делают качественную продукцию, вкладывают туда смысл и ну, что-то больше, чем только ради прибыли это делают.
Вот подводя, наверное, итог нашему такому серьезному разговору, я хочу сказать, что надежда все-таки есть у нас, да? Не потеряна.
Вот такое ощущение, что да. Пока кажется, вот утверждать не буду, но ощущение, что да, когда встречаешься с такими людьми, и хочется верить, что
хочется
да.
Хочется верить. Можно я переведу наш разговор в более легкую такую сторону? Нам Алексей устроил дегустацию перед записью этой передачи, да?
Ну как легко, теперь кажется уже не
вкусно.
Очень вкусно.
Мы попробовали линейку сыров от легких до таких плотных, насыщенных. Мы попробовали хлеб, как он называется еще раз?
Палочки Грессини.
Грессини. Очень вкусно, рекомендую. Мед, орешки, все у нас было красиво. Я хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям, что близится Новый год. Я в прошлой передаче говорила, и сейчас еще раз повторю. Во-первых, на новогоднем столе сыр должен быть обязательно. И теперь я могу утверждать, что это обязательно должен быть сыр иркутского сыровара. Ну и хорошим подарком тоже может стать красиво упакованный набор сыров, который тоже в Иркутском сыроваре продается. Я напомню еще раз, что действует 10, да, точек в Иркутске?
6 в Иркутске и на сегодняшний день 1 в Ангарске.
В любом случае, вот были звонки после первой передачи, и люди спрашивали, не успели записать, где и что и как. Просто совет. 2 ГИС заходите, Иркутский сыровар, ссылка на все точки, все есть. В поисковике вообще не проблема найти.
Да, как Алексей сказал в самом начале программы, люди пришли, купили, попробовали, значит, вернуться, я уверен, на 100%. Мы от себя, с Анжеликой, рекомендуем.
Да.
Большое вам спасибо за теплые слова и такую явную рекламу, наверное, это я должен был говорить об этом.
Ну, мы пользователи, мы говорим это от чистого сердца.
Тем более приятно, что за это сказали за меня.
Я не могу сказать, что это прямо вот реклама. Это рекомендация, это вот от чистого сердца, потому что хочется, чтобы у нас с вами на столах была лучшая еда, чтобы мы были здоровыми, чтобы не только в следующем году, как сейчас, как поздравление пусть прозвучит и пожелание, а вообще всегда следили за своим питанием, следили за качеством того, что мы потребляем. Я говорю не только о продуктах, но и об информации тоже. Да?
Совершенно верно.
Один из вопросов продовольственной безопасности – это, опять же, безопасность самой пищевой продукции. Как для покупателей, так и даже для производителей. Вот я в прошлой нашей беседе уже упоминал, что мы первыми по заданию Министерство сельского хозяйства разработали программу безопасности пищевой продукции на производстве, которую мы используем, придерживаемся и ежедневно. Поэтому можете приходить.
Качество гарантировано.
Да, не боясь, что у нас что-то идет не так. Слава богу, пока удается это все выполнить.
Нашим радиослушателям и подписчикам мы напоминаем, что сегодня в студии Иркутского радио основатель и генеральный директор компании «Иркутский сыровар» Алексей Тарасов, и мы вели эту программу вместе с Анжеликой Лотоцкой. Спасибо большое.
С наступающим Новым годом. Хороших вам покупателей.
До новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго.
Всем всего доброго.